Я думаю, что нам с вами можно будет заняться такой очень большой и в то же время важной темой, которую можно было бы назвать антропологией. Не учение о человеке. Это очень бледно звучит. Антропология. Чувствуете? Звучит. Вообще, когда вы пожелаете произвести впечатление на публику, то говорите как можно больше иностранных слов. И тогда все скажут вам, да чего же вы образованы, невозможно. Только не перепутайте слова. Вот что. Ну хорошо, друзья мои, вот учение о человеке. Действительно, это вопрос, который для нас с вами чрезвычайно важен, но который, то есть понятие о человеке, кто такой человек, если хотите, всегда стоял на повестке дня у всех мыслителей человечества. Это, можно сказать, почти первый вопрос. Ну, первый вопрос, конечно, о смысле жизни человека. Но и он, опять-таки, исходит из человека. А вот кто такой человек? Это действительно загадка. Кто о нем только что не говорил? Каких только теорий не понастроено? Очень много. Во время теперешнее, когда привыкли рассматривать любой предмет, любое явление, каким образом? Расчленив его на части. Как у Гёте в Фаусте написано. Или вот живой предмет, желая изучить, ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их. Да жаль! Духовная их связь исчезла, унеслась. Представьте себе, чтобы познакомиться с человеком, вы хотите познакомиться с человеком, так? Пообщаться с ним. И вместо человека вам предлагают части его трупа. Как много вы узнаете о характере человека, о его нравственном достоинстве или недостатках, о его духовном уровне. Очень сильно сказал, очень точно. То, что мы называем экспериментальной наукой, естествознанием, оно именно идет по этому пути. Расчленяет, рассматривает в отдельности каждую капельку. Смотрит, потом пытается соединить для того, чтобы представить себе картину в целом. И, увы, теряется. Вы знаете, что произойдет, если вы, например, возьмете... Ну, в качестве объекта внимания, рассмотрения, понимания, объекта познавания. Ну, что мы возьмем? Ну, Троицу Рублева. Кажется, нет тех людей, которые бы остались равнодушными. По крайней мере, все понимают, чувствуют и видят, что это что-то совершенно гениальное, потрясающее. Но представьте себе, что кто-то такой... Очень умный человек, умнее которого на свете нет, возьмет и в мощное увеличительное стекло или в микроскоп начнет рассматривать миллиметровые, меньше даже, кусочки краски. Посмотрел одну – мазня, другая – мазня, третья – мазня, так все ж намазано. Каждый кусочек это какой-то хаос, какое-то собрание набора каких-то красок. Не пойми, не разбери. Грязное пятно. Вы понимаете, о чем я говорю? Каждый ничтожный кусочек – это грязное пятно, которым вы никак не сможете восхититься или сказать, что это чудо произведения. Теперь попробуйте соединить в своем сознании. Нет-нет, не на картину в целом смотреть. А в своем сознании теперь эти кусочки, эти грязные кусочки все соедините. Что получится? Вы думаете, будет Троица Рублева? Вы скажете, это чушь. Что это за чепуха? Грязные пятна. А люди восторгаются. Это очень интересное, я вам скажу, явление человеческой психологии. Нашей психологии. И вот тот принцип, по которому пошла экспериментальная наука нового времени, она порочна вот как раз этим явлением, этими возможными выводами. Ведь вы знаете, что сейчас, например, существует чуть ли не около десятка теорий понимания Вселенной. Ни одна из них не может претендовать на то, что она отвечает подлинной картине мира. Строят гипотезы. А из чего? Из наблюдаемых фактов. Но вы же понимаете, и ученые прекрасно понимают, что все то, что наблюдаем мы во Вселенной сейчас, это есть. Даже каплей нельзя назвать. Это буквально почти точечка, эти миллиарды световых лет. Это ничтожная точечка, даже не капля Вселенной. И вот теперь из этих капель пытаются создать картину, адекватную тому, что мы называем Вселенной. Невозможно, трудно, не знают, что делать. Много теорий, но как-то концы с концами ни в одной из них не сходятся. Так вот, то же самое о человеке, оказывается. Мы то же самое видим, очень часто видим, что в подходе к пониманию человека мы обращаем внимание на отдельные его свойства, которые доступны нашему восприятию, и пытаемся сделать отсюда выводы о человеке, то есть о целой картине. И получается часто у нас такое, что иногда, знаете ли, и за голову можно схватиться. Или даже сказать, слушайте, да у него головка ли не бобо, что он говорит о человеке. Ну, чтобы проиллюстрировать вам, как возможен такой подход, я вам хотя бы скажу то понимание человека, которое открывается с точки зрения различных, я бы сказал, подходов к его познанию, к его, человека, восприятию. Вот, смотрите, биология. Кто такой человек для биологии, скажите? Homo sapiens. Один из видов. Знаете, мне очень понравилось название одного цветка. Не домашнего, а такого лесного. Филипендуля ульмария. Правда же, неплохо звучит. Но этот цветок – Филипендуля ульмария, а этот двуногий – Homo sapiens. Кажется, точно? Ну, не знаю. Но что это такое? Homo sapiens. А с точки зрения физики, интересно, кто он? Машина. Да еще какая! Ой, какая машина! Настолько совершенная, что чем ближе знакомимся мы с ним, с этим человеком, с ней, с этой машиной, тем в больший восторг мы приходим. Но самую, пожалуй, замечательную картину предлагают нам математики. Они говорят, все это чепуха, что вы говорите. Человек – это формула. Понятно вам? Это формула и больше ничего. Вы знаете, в Дубне, когда вот у нас проходили конференции «Наука, философия, религия», то были, в частности, и те ученые, которые отстаивали точку зрения какого-то английского знаменитого физика, современного. Я не запомнил его имя. Имя-то, ну, знаете, английское, то есть варварское. Понятно? Ну, еще скажешь, ну что вы как собака брешете. А по-английски-то как еще можно говорить, правда же? Так? Так вот, отстаивали ту точку зрения, что человек – это компьютер, и больше ничего. Компьютер. И все эти так кажущиеся вам эмоции, реакции и прочее. Так это компьютер, просто совершенный компьютер, и все, и больше ничего. Компьютер тоже так же будет реагировать. Если хотите, научимся, будет воспроизводить самого себя, будет адекватно воспринимать окружающую действительность, так как компьютер, и больше ничего. И бросьте вы там всякую свою мистику. В каком-то смысле верно. Человек – это действительно замечательный компьютер. Но так ли это? В формула ли он, машина ли. Ну, я могу продолжить, если посмотреть на человека с точки зрения социальной, то он, кто он? Индивид. Один из множества в этом социуме. И все. С точки зрения психологии, психологии, если хотите, философии, кто человек? Личность. Вы видите, как много сторон у человека, и не надо думать, что я все перечислил вам. Это просто примеры, иллюстрации, как можно, выхватывая одну сторону человека, пытаться определить его. Помните, уже древние греческие мыслители называли человека микрокосмом, то есть маленьким, вот этим миниатюрным космосом. Что это значит? То есть существом, которое включает в себе все по своим данным, по своему совершенству, по концентрации той сути, если хотите, которая присутствует в космосе необъятном. Человек также необъятен. Также он обладает потрясающими совершенствами, таким разумом, который мы можем наблюдать, только рассматривая космос и поражаясь его устройству, такой красотой, которую никак нельзя иначе назвать, как только Пифагор назвал Вселенную – космос. Все в себе включает человек, все в нем есть. Но не только красота и разум. Вот тут-то и наступает, я вам скажу, странные вещи. Здесь мы сталкиваемся с тем, что никак не входит вот в это возвышенное восприятие человека как личности, как микрокосма, так того, которым можем восторгаться, как совершенного компьютера, машине, удивительной формуле, этим биологическим видом, равного которому нет. В нем еще есть... Понимаете, какие совершенства? Правда же? Совершенные стороны. В нем еще есть нечто, что просто сбивает с толку. Мы вдруг видим в нем, в этом человеке, видим такие, ну, выражусь, вот, извините, она иностранным словом, вот беда. Вот настолько входит в наш это язык, всякая тарабарщина. Вот, аномалии. То есть то, что совершенно не соответствует той законной, я бы сказал, законоподобной, совершенной жизни, которую мы наблюдаем всюду. Знаете, всюду поразительные законы. В устройстве материи, в устройстве жизни самом, всюду. В человеке мы вдруг, наряду с этим, встречаем нечто другое, что подчас отталкивает, вызывает возмущение, полнейшее недоумение. То, что религия называет грехом. То, что в социальной жизни именуется преступлением. То, что в психологии именуется болезнью. То, что в философии именуется злом. Мы это вдруг встречаем в человеке. Открывается другая сторона, на которой все вот те представления, о которых мы с вами говорили, они как бы даже не ведают этого. Там одна сторона, солнечная, и вдруг мы неожиданно открываем вторую сторону, теневую. И здесь приходится... приходить в ужас. Открываются здесь часто сатанинские глубины. Так кто ж такой человек? Откуда это? Как это? Да, действительно, человек – это загадка. Это загадка. И неудивительно поэтому, что мы встречаемся постоянно с вопросом, Что же такое человек? Вопрос этот ставится к нам, к христианству, к православию. Кто такой человек? Мы отвечаем таким образом. Если хотите, можем ответить двумя словами, но они требуют раскрытия. Иначе непонятными они станут. Мы говорим, что человек – это образ Божий, но падший. Вот тут-то мы сталкиваемся с очень непонятными, множеством, я бы сказал, непонятных вещей. Образ Божий, но падший. Образ Божий, но искаженный, поврежденный. Что это такое? Что за этим кроется? Так вот, я хочу еще обратить ваше внимание и на некоторые образы человека, которые возникают из атеистического его восприятия, материалистического его восприятия. Я думаю, что это необходимо сказать, чтобы затем уже мы могли более предметно подойти к раскрытию того, что кроется за образом Божиим и вообще, что стоит за человеком, за этим понятием. Знаете, вот в литературе философской, психологической мы находим несколько таких тоже точек зрения, которые обойти нельзя, говоря о человеке. Одна из них, пожалуй, самая грубая, резкая и неприятная очень. Точка зрения, которую фактически нам пытались уже давно внедрить в сознание. Если хотите, в самих школах советских, и не только советских. Вот всегда у нас думают, что атеизм – это что-то советское, коммунистическое. Да ничего подобного. Атеизм, напоминаю вам, Россия не знала атеизм. Атеизм пришел к нам с Запада, из Германии, из Франции, прежде всего. Оттуда пришел. Книги первые переводились атеистически оттуда. Сама философия атеистическая оттуда. Россия не знала этого. Оттуда нам это все пришло. И вот, в частности, оттуда пришло и такое ужасное понимание человека, как следующее. Человек, вы хотите знать, кто это? Это коварная, сластолюбивая обезьяна, хитрая, которая борется только за свое существование, эгоистическая, которая несет себя в себе, если хотите, наследие прежних предков. Кто такие предки? Обезьяны и есть. Ну, назовем в общем виде. Потому что иногда до того это было смешно. Нет-нет, предком человека была не обезьяна, а что же? Человекоподобное существо. Ну, как его назвать, прикажете? Обезьяноподобное, да? Смешно. Это очень комично, конечно. Да-да, в наше сознание именно пытались это вбить. А почему? Одна из причин, чтобы превратить нас в этих обезьян. Вы слышите? Одна из главнейших причин, которая породила эту дикую точку зрения о том, что человек – это есть лишь более высокая ступень эволюции, а предшествовал ей обезьяны, а если хотите, свинья, очень похоже, говорят, по строению к человеку и так далее. Одна из самых сильных причин, которая породила эту точку зрения, это цель, чтобы мы поняли, что мы животные, слышите, а не люди. Зачем это нужно? Неужели не понимаете? По двум причинам. Во-первых, мы бы стали себя вести как животные, как скоты. И во-вторых, уже последняя цель, с нами можно поступать как со скотами, как с животными. Вот какие вы истоки. Истоки. И вы же видите, что до сих пор эта идея продолжает внедряться с огромнейшей силой. Только если несколько ранее на это была направлена идеологическая машина, когда это прямо говорилось, кто вы есть, слышите? Вы животные, так? То теперь это другим идет способом. Не столько идеологически, сколько образно-показательно, воспитательно. Посмотрите, какой грязью заливают сознание людей. Посмотрите, что творит, какой разврат, убийство, насилие, издевательство с экранов идет. Правда же возникает вопрос, зачем это? Кому это нужно? Разве это воспитывает? Разве это делает человека лучше? Разве это ведет человечество к лучшему будущему? Зачем? Вы понимаете? Это, как сказано в Евангелии, дерево узнается по плодам. Так и здесь, по этим плодам, мы можем судить о том, в чьих руках находится эта воспитательная машина и кто они есть, эти руки. Я много раз об этом говорю и повторяю, что вот эти средства воздействия на человеческую психологию, на его нравственность, на его разум, который мы видим, свидетельствуют о том, что источником этого является прямой сатанизм. Мы вот даже не представляем себе этого, как-то привыкаем, что такое прямой сатанизм. Какая-то злоба, какая ненависть, какое презрение к человеку. Идет борьба против Бога. Если Бог говорит, вы сыны, то здесь говорит, вы скоты. Так вот, одна из этих точек зрения. Как видите, очень, скажу в кавычках, популярная. Видите, что с музыкой делать? Одна музыка может во что превратить человека. Одна музыка только. Вы же знаете, как после некоторых концертов, что начинается. Какие ужасы, какие погромы, какие неистовства, какое озверение, какое действительно превращение человека в каких-то диких зверей. Одна только музыка, не говоря о всем прочем. Правда, сильные машины? И в одних руках. Посмотрите, все идет в одном направлении. За редчайшими явлениями светлыми, когда душа, кажется, отдыхает, хотя немного. А в основном идет этот поток. Поэтому еще раз приходится говорить о том, что пророчество об Антихристе, как, образно говоря, воплощенном сатане, действительно истинны. Истинны. К этому ведется человечество руками его предтечи. Есть, правда, другая точка зрения, которая, на первый взгляд, просто радует. Звучит очень приятно. Как-то, знаете, кажется, успокаивает душу и поднимает ее. Человек – это ангел во плоти. Ангел – это доброе, любвеобильное существо, способное к полному самопожертвованию. А дурные качества откуда? Спрашивают. Дурные качества, ну, это не свойство его природы человеческой. Нет. Это прямые следствия развития человеческого мира, развития цивилизации как таковой. Она, это именно цивилизация, оторвала человека от естественной жизни и вызвала вот эту безобразную деградацию в человеке. Вот это вторая точка зрения. Если первая отталкивает своей грязью, то вторая вызывает тоже недоумение, но по другой причине, конечно. Что значит «цивилизация испортила человека»? Разве цивилизация не является плодом деятельности человека? Как же мы все перевертываем-то? Цивилизация кем порождена? Человеком. Как же это могло быть такое, что яблоня добрая, а плоды гнилые? Видимо, коли яблочки таковы, то уже и дерево, видимо, испортилось. Отчего же оно испортилось? Невольно встает этот вопрос. И потом те поражающие размахи зла, которые мы видим в истории, и которые в истории не в последнее время, а в самое-самое далекое, когда сама цивилизация-то еще находилась, ну, в зародышевом состоянии. Так? Мы уже тогда видим такую мощь зла, от которой уже тогда можно было содрогнуться. Ведь не случайно Библия начинается с того, что родной брат убивает брата. Где ж тут ангел-то во плоти? Какая же цивилизация успела его испортить? Эта точка зрения является ничем иным, как, я бы сказал, ну, желанием увидеть что-то красивое и прекрасное, желанием хотеть видеть человека ангелом и больше ничего. Она, увы, к сожалению, не отвечает той действительности, которую мы видим в истории развития, в истории жизни человечества. Есть еще одна точка зрения, которую обязательно надо назвать. Речь идет о так называемой табула раза, в смысле чистая доска. Речь идет вот о чем, что делается попытка согласовать две предшествующие точки зрения и сказать о том, что человек не зол и не добр. По природе. Он чистая доска, табуля раза. На ней можно писать то и другое, и добро, и зло. И он будет таковым. Все зависит от среды, от воспитания, от идей, от условий жизни и так далее. То есть социальная среда наносит только свои письмена. И больше ничего. Вы знаете, что любопытно, что вот эти все три точки зрения, они в чем-то, каждый из них, правы. Действительно, можем увидеть в человеке все, и то, и другое, и третье. Но каждый из них, я вам скажу, есть настолько серьезные вопросы, если каждый из них попытается целиком сказать о человеке, что ни одна из них не выдержит критики. Какая там табуля раза человек, когда он еще ничего не понимая, не осознавая, уже капризничает там, выделывает фокусы, когда уже проявляет себя. Вы знаете, древность чем отличается, кстати, от современного человека? Вот сейчас ребенок будет, родители думают, какое дать имя. И гадают, и спорят, и с другими советуются. Не видя ребенка, они уже... И, конечно, дает имя какое? Ну, самое модное, какое сейчас принято, конечно. Уж не вздумайте дать, которое никто не называет. Уж даже немыслимо. Что вы? На вас будут смотреть такими глазами, вы откуда свалились, с Луны или с Марса. Представляете? Совсем не так было в древности. Я вам скажу, почему я об этом говорю. Рождается ребенок, вот, например, в Спарте. приносят? Куда? Кому? Старейшинам. Старейшинам. Смотрят и говорят: сильный. Имя сильный. Свойства указывают. Капризный. Быстрый. Умный. Хитрый. Добрый. Мягкий. Указывают основную черту личности. И так называют. Вы слыхали, чтобы сейчас, например, назвали, да, капризно-гневный такой-то. Капризный – это имя, а гневный – там отчество. Гневович. Капризо-гневович какой-нибудь. Странно. Мы даже представить себе такого не можем. А называли это именно так. Указывали прямо на свойство, центральное, основное свойство. Видели. О чем идет речь-то? Очень интересная вещь. Видели эти опытные люди, эти, если хотите, мудрецы народа, видели уже. Вот он только что родился. Указывали на свойство. Этот коварный. Коварный. Да, его имя так было. Коварный, да. А отец его злой. Коварно Злобович. Или Злобович. Вот как давали имена. О чем я хочу сказать? Человек уже рождается свойствами, причем теми, одно из которых, иногда и несколько, но особенно одно из которых, прямо выделяется, характеризует уже его. Его, как человек. Один – это волк, другой – это лис. И сразу видно, кто волк, а кто лис, кто медведь. Правда же? Недаром в переносном смысле мы даже так подчас и называем. Эти точки зрения, которые я перечислил, они не отвечают действительности в целом. Они выхватывают только одну какую-то сторону. И в данном случае я хочу сказать об этой третьей точке зрения. Табула, табуля, раза. Нет-нет, это не чистая доска, ничего подобного. Рождается уже все, полный ящичек. Все, там уже все есть, услышите? Все уже есть в нем, и добро, и зло. Полностью. Правда. В каком виде еще? В каком виде? В зерне. Мудрость дававших имена заключалась в том, что они же по зерну могли увидеть будущее древо. Это будет яблоня, это слива. Это дуб, да, и так далее. Могли видеть. Сейчас уже нет. Сейчас какое-то легкомыслие, пустота гонится за модой. Надо обязательно назвать по моде. Поэтому видим целые слои там одних названий. То Наташ, то Юрьев. То Дарьев, то еще там кого-нибудь и так далее. Целые слои. Ну как же, нельзя же назвать иначе. И попробуй, бедный потом учитель в классе, когда сидит 33 Дарьи. Даша, все подскакивают. Так вот, я повторяю, эти точки зрения содержат в себе что-то правильное, каждый из них. Верно, мы можем видеть человека, и это животное начало, о котором говорит первая точка зрения. Есть оно? Да, есть. И ангельское начало присутствует? Конечно. И табуля раза. Да, мы знаем, как много значит воспитание. Действительно. Его сознание еще остается чистым. Ребенка. Сознание. Не свойство, а сознание. И действительно, ребенку можно воспитать его в той или иной религии, в той или ином мировоззрении. Мне приходится очень часто говорить, что достоинства никакого нет в вере того человека, даже христианской. Вы слышите? Его личного нет достоинства, если эта вера у него не имеет у него, у самого подтверждений, аргументов. То есть, если его вера неосмысленна, если он не имеет убеждения обоснованного, а верит так только потому, что ему сказала бабушка, дедушка, мамушка, папушка. То есть, знаете ли, как какой-то предмет или как перекати-поле. Куда дунули, туда и полетел. Ну что это за вера? Никакого уважения нет к человеку. Я говорю, к человеку с такой верой. Вера, действительно вызывающаяся уважение, это та, которая осмысленна, если хотите, аргументирована, насколько это возможно, оправдана, апробирована. То есть это действительно убеждение, а не слепая вера, не слепое поверение. Ну, может быть, я просто напомню вам, что в дохристианскую эпоху, если мы коснемся античного мира, и вы понимаете, почему я говорю о нем прежде всего, античный мир, Греция, Италия, прежде всего, конечно, Греция, оттуда же идут истоки нашей философской мысли, вы же понимаете, не из Индии, не из Китая, хотя, кажется, надо было туда обратиться, но нет же, именно отсюда идут истоки. Почему обращаемся чаще всего туда? Наша культура во многом обусловлена именно той мыслью того времени, той эпохи. Так вот, каково античное было понимание человека? Мы там встречаем много, конечно, глубочайших мыслей. Я же сказал вам уже, человек – это микрокосм. Человек – по Протагору – это мера всех вещей. Представляете? Очень интересная же мысль – мера всех вещей. И он оценивает все. Он, а не кто-нибудь, с точки зрения античной мысли, дает понимание добра и зла, присущие этому явлению. Он – мера. Он устанавливает границы и нормы, нравственности, истины, правды, справедливости. Он – человек. Античность была зажата в чем? Вот в этой ограниченной человечности. Вы понимаете, в чем дело? Зажата была. Понятие о человеке ограничилось человеком. И все, что в нем есть, это ограничилось человеческой мыслью, силою его ума, если хотите, силу его восприятия. В этом была страшная ограниченность человека. Поэтому мы смотрим, обращали внимание, то бросаются на физическое развитие человека. Прославляется какой-нибудь Ахиллес быстроногий, называется богоравный даже Ахиллес. То Геркулес, который стал символом богатырской силы. То мы видим Сократа, до него Пифагора, до него Гераклита, который поражает человечество своей мудростью. Античная мысль бьется узнать, кто такой человек, но крепко закрытая рамками самого человека не может ответить на этот вопрос. Не может. И не может по той причине, нет выхода. А выход только один есть. Выход, которому уже мы видим намётки в античной мысли. У того же Сократа, у Платона мы видим. Выход какой? К небу. Связь человека. Человек не сам по себе существует. Вот какова основная мысль. Не сам по себе. Он, если хотите, является тварностью, он является следствием. Тут разные были идеи. Он является воплощением падших душ. Идеи разные. Но вот этот выход, кажется, есть. Но чем он был совершенно недостаточен, этот выход? Тем, что не знали, а что же там, откуда он вышел? Что там? Кто там? Как там? Закрыто все. Вот, друзья мои, даже когда античная мысль приходила к идее, то есть не приходила, а она всегда жила идеей даже Бога, что Бог был, без Бога мира нет. Сами представления о богах, только вы видите, как они существенно менялись, серьезные менялись. То много богов. Сократ говорил об одном боге. Так? Так вот, когда мы это видим, то видим туман, который тут же начинается у античного человека, как только касается его ум, касается той сферы за пределами человеческого вот этого сознания. И это верно. Так оно и должно быть. И другого просто и быть не может. Вот, друзья мои, перед лицом вот этой картины, которую я пытался вам сегодня обрисовать, а мне кажется, что это было очень важно, это необходима нам эта картина. Перед лицом этой картины мы с вами можем теперь попытаться говорить о христианском понимании человека, о том, что это такое, вот тот образ Божий, о котором мы слышим. Что это такое сотворил Бог по образу своему и подобию? Кто же Он есть, человек? Я вам скажу, что для нас очень важно следующее, что без признания Бога мы никогда не можем прийти ни к какому разумному и однозначному пониманию человека. Никогда не можем. Потому что мы будем видеть только одни клочки, отдельные маленькие спектры, кусочки, и больше ничего. У нас не будет цельной картины. Мы будем видеть не Троицу Рублева, а вот эти мазки кистью. Мазки кистью, которые сами по себе никакой красоты совсем не представляют. Грязное пятнышко и больше ничего. Вот в связи с этим я хочу вам сказать, что по какому, если хотите, ну что ли, какие моменты можем отметить, или что нам нужно рассмотреть, какие вопросы нужно поднять для того, чтобы говорить о человеке как образе Божьем. Мне кажется, что христианское понимание включает вот такие вопросы. Первый, который горячо обсуждался и обсуждается до сих пор, это вопрос о творении или эволюции человека. Творение или эволюция человека. Я говорю, христианской антропологии, вы слышите? Христианском учении о человеке. То есть, с точки зрения христианства, возможно ли эволюция или может быть только творение? Что подразумевать под тем и другим? Затем, чрезвычайно важно, если он есть человек, то на какой иерархической ступени тварности он находится? Ведь, наверное, он не один же существует, правда же? То есть, то, что правда, это мы видим. Мы видим окружающую природу, видим, что она, конечно, не обладает многими теми свойствами, которые присущи человеку. То есть ниже его, а выше его есть? Если есть, то где же место человека? Это вопрос, который является не каким-то схоластическим, а он имеет большое значение в понимании смысла человеческой жизни, достоинства человека, предназначения человека. Вот почему этот вопрос интересует. Вопрос об иерархическом статусе человека, а не просто так, ради праздного любопытства. А как возникает личность? Откуда появляется душа? Откуда этот образ Божий в каждом новом человечке, который рождается? Бог каждый раз дает ему свой образ. Или он изначально его отдал и каким-то образом передается всем. Откуда душа? Правда вопрос? Он тоже имеет большое значение. Значение, опять-таки, с точки зрения отношения к человеку, понимания души человека и ее предназначения. Вот в связи с этим мы говорим о происхождении души. А что это такое сама душа? Какая она? Какими свойствами она обладает? С одной стороны, мы понимаем, что она невидима, неслышима, неосязаема. Так что она духовна? Но только если исходить из этих признаков, то это очень наивно. Мы каких-нибудь вирусов не видим. Электромагнитных колебаний тоже не видим. Инфракрасных лучей. Ну и то, что находится за миллиарды световых лет, тоже не видим. Но от того, что мы не видим, не значит, что это духовно, а не материально. Ну, логика-то слишком такая слабенькая. Так вот, вопрос довольно интересный. Какова же душа? Какова ее природа? Это что, некая субстанция? Или это есть, как буддизм, например, учит, что это только совокупность отдельных наших, так называемых, дхарм? Это совокупность наших чувств, желаний, мыслей, переживаний, идей и так далее. Эмоций, все это такое. Эту совокупность мы называем душой. Или душа есть некая субстанция. То, что существует, в которой только могут быть все вот эти перечисленные вещи. Правда же? Существенная разница. Два совершенно разных понятия. Представление о душе. Так вот, вещественна она или невещественна? Ну и в связи с этим, конечно, возникает вопрос о дихотомии и трихотомии, о двусоставности или трехсоставности человека. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Речь идет о дух, душа и тело или душа и тело. Дальше, конечно, вопрос, который оказывается имеющим очень большое значение для понимания христианства самого, а особенно, я говорю, христианство. Что значит христианство? То есть того, что связано со Христом, с Его жертвою связано. Это какова была та плоть, которую воспринял Бог Слово воплощение. Плоть. Вы слышите? Не тело, а плоть. Плоть включает в себя и тело, и душу, в отличие от духа. Плоть, какую воспринял он. Или первозданного человека, как об этом учили монофизиты. Тогда одно представление о том, что совершил Христос своей жертвою. Или его плоть была такая, как у нас, другое представление о его жертве. Вопрос о чем идет? Ну, может быть, об этом более подробно поговорим, когда будем касаться. Сейчас я только скажу одно, что существо жертвы Христову, естественно, кажется, я говорю, кажется, в связи вот с тем, что я сказал, в исцелении человека, не правда ли? В исцелении человеческой природы. Но если он взял первозданную природу, тогда исцелять уже нечего. Если он в воплощении уже исцелил, воплощаясь, он исцелил и воспринял ее какой? Первозданный. тогда оставим крест, он не нужен. Вы слышите? Тогда достаточно воплощения. Вы понимаете, что следует? Из идеи того, что Христос воспринял, то есть уже в воплощении исцелил и воспринял природу первозданного человека, что следует? Отрицание креста, крестоборчество, отрицание жертвы Христовой. То, что при этом утверждении достаточно воплощения. В воплощении он исцеляет эту природу и воспринимает ее на себя. Все. Все, что нужно для человека, то есть восстановление природы человека, совершено где? В воплощении. А все прочее что такое тогда? Какой-то фарс. Или, если вам не нравится это, слово-то очень нехорошее, тогда придется вам переходить в католицизм и говорить, да, Христос принес удовлетворение правосудию Божию. Вот так тогда. Удовлетворение правосудию Божию принес. Не больше или меньше. Видите, перед чем, оказывается, останавливаемся мы? Серьезнейшие вещи скрываются за этими подчас, кажется, схоластическими совершенно вещами. Но об этом мы с вами будем говорить. Вот в связи с этим сразу возникает вопрос о свойствах человека, человеческой природы, природы и человеческой плоти до грехопадения, какова она была, и после. Что с ней случилось? Это очень важно. Какой она была? И что случилось? Ведь, кстати, тогда из этого, это почему важно? Опять-таки важно даже к пониманию существа христианства. Что же воспринял Христос? Что Он сделал для нас? Восстановил ли, исцелил? Или исцелять нечего? Потому что Он уже ее исцелил в воплощении. И тогда что же Он сделал своим крестом? Опять возвращаемся к тому же. А природа зла какова? Откуда зло в человеке? Я сказал уже, что какова была природа до и после грехопадения. Что же такое зло? Как оно возникло? Каким образом первый человек пал? Это вообще просто невероятно. Находясь в славе, в блаженстве, он вдруг отрицает Бога. Что за странности такие? Вот в связи с этим, конечно, возникает вопрос о понятии греха. Что такое грех? О свободе. Что такое свобода? Вопрос о личности. Что такое личность? Я вам, видите, просто предлагаю сейчас некий перечень вопросов, некий перечень, которые все входят вот в этот большой, в эту большую проблему, в этот большой, я бы сказал, ну, что ли, вопрос учения о человеке, христианское учение о человеке. Причем очень важно здесь, друзья мои, подходить к этому вопросу не просто догматически. Кстати, для догматики проще, я вам скажу, в каком-то смысле. Проще почему? Потому что многие вопросы там можно разрешить, я скажу так, просто, хотя не совсем, но просто, сославшись на Священное Писание, на ту или иную мысль отцов, как доказательство. Но поймите, когда мы это рассматриваем не в догматическом плане, совсем не в догмате, а апологетическом, то представляете, какая трудность. Вы же не можете сказать другому неверующему человеку, вот так Бог сказал. Он засмеется, скажет, ну, идите вас своим Богом. Правда же? Не авторитет для него. И с вашим Макарием и Афанасием Великими Для вас они великие, а для меня другие великие. Карла Марла. Вот и все в порядке. Вы понимаете, в чем сложность? Поэтому в данном случае мы с вами просто сделаем попытку, не больше. Попытку рассмотреть эти вопросы. Вопросы, не отходя ни в чем от догматического учения Церкви. Так? Не отходя от этого, в то же время попытаться обосновать, показать, что это учение Церкви, оно не является какой-то фантазией, какой-то выдумкой, непонятно откуда взятой, не какой-то пустой философией, нет-нет, а что это глубоко соответствует действительно природе человека, который мы можем наблюдать, видеть, исследовать, убеждаться можем в этом. Вот это очень, друзья мои, это и важно, и, повторяю еще раз вам, сложно. Не так это просто. Вот эти вот вещи, они стоят перед нами на повестке вот наших последующих с вами встреч. Попробуем мы с вами, так сказать, немножко углубиться –